Это подкаст.
Крупнейшее загрязнение Черного моря. Командир чеченского спецназа в новом звании почетного профессора федерального вуза. И четвертая атака беспилотников на Чечню. Об этом не только в 215-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет. Если для вас это безопасно, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий. Так этот выпуск услышит больше людей. А теперь к новостям. Северный Кавказ и юг России продолжают подвергаться атакам дронов и ракет. На этой неделе уже в четвертый раз с начала вторжения в Украину беспилотники долетели до Чечни. Утром 15 декабря два беспилотника были сбиты, а третий упал на территории ОМОНа Ахмат Грозный, заявил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, жертв и пострадавших нет. В сети появились видеозаписи, сделанные очевидцами. По данным оппозиционного движения НИСО, местных возмутило, что военные пытались сбить дроны, беспорядочно стреляя по ним в жилых районах. Активисты утверждают, что помимо базы ОМОНа пострадала также военная база, откуда отправляют в Украину так называемых добровольцев. Официально эта информация не подтверждена. Наиболее часто атакам со стороны Украины подвергается Ростовская область. За прошедшие 7 дней там отчитались о 36 сбитых беспилотниках и 13 ракетах. 18 декабря в результате падения частей сбитой ракеты загорелся жилой дом в Каменском районе. В другом доме выбило окна. 19 декабря стало известно о пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Один человек был ранен. Где именно и насколько тяжелое ранение он получил, временный глава Ростовской области Юрий Слюсарь не уточнил. Во время атаки, по сообщениям местных жителей, в Новошахтинске и Таганроге не работали системы оповещения. Власти объяснили это отсутствием реальной угрозы для населения. Несмотря на прошлое заявление Слюсаря о том, что целью ракетных атак Украины в Ростовской области являются все объекты, обычно налеты совершаются на Таганрог, Миллерово, Новошахтинск и Каменский район, где расположены крупные нефтебазы и военные объекты. При этом Минобороны России тоже используют регион как плацдарм для запуска дронов по Украине. Только 18 декабря страну атаковал 81 беспилотник. Часть из них вылетела из Миллерово. Днем 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волга-нефть». Один матрос погиб, 29 человек удалось спасти. Это крушение может стать причиной крупнейшей экологической катастрофы в Черном море. Танкеры перевозили более 9 тонн мазута. Им загрязнены порядка 40 километров прибрежной зоны. В частности, пятна обнаружили на побережье между поселком Веселовка в Темрюкском районе и станицей Благовещенская в Анапе. При этом нефтепродукты продолжают вытекать из одного разломившегося судна. Местные жители находят на берегу испачканных в мазуте собак и птиц, которые не могут взлететь. В воздухе стоит запах нефти, от чего тошнит и слезятся глаза. При этом Роспотребнадзор отчитался, что содержание загрязняющих веществ в воздухе в районе пляжа Темрюкского района не превышает нормативы. Известна гибель как минимум одного краснокнижного дельфина. Мазут может уничтожить место размножения дельфина в Краснодарском крае и повлиять на миграцию животных в Керченском проливе. Как рассказал нам сопредседатель экологической организации «Экозащита» Владимир Слевяк, последствия разлива мазута в Черном море будут долго отравлять экосистему.
Ну и, конечно, берег будет очень сильно загрязнен. В основном все останется в море и, конечно, будет оказывать очень большое негативное влияние на экосистему и включаться в пищевые цепочки. Ну, если совсем по-простому, это означает, что вот все, что там будет где-то в этом районе или даже не совсем в этом вылавливать из моря, будет внутри содержать нефтепродукты. Ну, не знаю, видели вы когда-нибудь такое или нет, когда рыбу ловишь, разрезаешь, ее внутри практически нефть.
Собрать мазут на берегу сейчас пытаются более 5000 человек. Это силы МЧС и волонтеры. За 3 дня им удалось собрать 860 тонн песка с мазутом. Накануне вечером спасатели сообщили об очищении 10 километров береговой линии. По официальной версии, причиной случившегося якобы является ошибка экипажей в сложных погодных условиях. Двум капитанам уже предъявили обвинение. Оба судна были выпущены в 80-е и предназначались для речного судоходства с возможностью выйти в прибрежную часть моря в спокойных погодных условиях, писало госагентство «Интерфакс». При этом издание «Подъем» сообщает, что судна были построены еще раньше, в 69-м и 73-м годах. Их перепроектировали и вырезали среднюю часть. Именно по этому сварочному шву и разломились танкеры, утверждают журналисты.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Сразу несколько новостей этой недели касаются командира чеченского спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова. Несмотря на то, что федеральные каналы и госагентства практически перестали упоминать Алаудинова с октября этого года, только за сентябрь ТАСС ссылалась на него 111 раз, а с октября лишь дважды, телеграм-каналы по-прежнему активно отслеживают его деятельность. Так стало известно о встрече теперь уже генерал-лейтенанта Алаудинова со второкурсниками факультета политологии МГУ. Визит, вероятно, связан с очередным скандалом из-за TikTok-войск. Одна из студенток, бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Балтер, поругалась в общем чате с 19-летней одногруппницей Викторией Саныгиной. Последняя напомнила Балтер о прозвище, которое с начала войны получили чеченские подразделения из-за постановочных роликов якобы с линии фронта. В итоге Балтер потребовала отчислить Саныгину и привлечь ее к уголовной ответственности за экстремизм. После этого она сама пожаловалась на претензии со стороны одногруппников.
Мои одногруппники собрали против меня заговор, сказали мне, что я неадекватная из-за того, что я защищаю чеченский народ, и они говорят, что со мной учиться невозможно. И то есть они специально вот такую подлость хотят сделать, да, чтобы меня отчислили. Понятное дело, что они дети, что у них не получится ничего, тем более я заступаюсь за чеченский народ, но они идут вот на вот такие вот подлости.
К конфликту подключили не только руководство вуза, но и Алаудинова. Балтер позже рассказала о звонке от командира Ахмата. Он якобы заявил, что решил простить студентку, так как она принесла ему извинения. Позже в телеграм-канале вуза появились кадры со встречи кадыровца со студентами. Он якобы призвал их не разжигать межнациональную рознь и подписал флаг России, который с автографами других участников вторжения в Украину привезли в МГУ с фронта. В разговоре с редакцией политолог Руслан Айсин напомнил, что для некоторых людей доносы – это эффективный инструмент для продвижения в карьере.
В качестве доносительства является формой политического самоопределения и лояльности. То, что происходит сейчас, это просто возвращение тех же самых так называемых скреп. Я думаю, что сейчас на фоне того, что Ахмат, Алаудинов и Кадыров вырываются вперед в соревновании за звание самого патриотичного патриота в России, эта апелляция в какой-то степени, наверное, будет набирать ход. Кадыров известен не только своей жестокостью, но и своей щедростью к тем, кто готов каким-то образом обслуживать его интересы, словословить, хвалить и все остальное.
Через несколько дней Абти Алаудинов навестил Юго-Западный федеральный университет, где его сделали почетным профессором. Это звание обычно присуждают за весомый вклад в науку и образование, реже – культуру и искусство. За какие заслуги почетным профессором стал находящийся под санкциями из-за причастности к созданию пыточных тюрьм в Чечне и обвиняемый в преступлениях в Украине Алаудинов, неизвестно. Сам он объяснил присвоение звания, цитата, «контактом на духовном уровне», который у него произошел с студентами во время прошлых визитов. Тем временем популярный Z-блогер 13-й, он же Егор Гузенко, обвинил подчиненных Алаудинова в пытках и продолжающихся угрозах. В начале октября Гузенко арестовали в Новопавловске Ставропольского края по двум статьям – применение насилия к силовикам и хулиганство с применением оружия. В суде заявили, что в 2021 году блогер выстрелил в человека из газового пистолета, а потом сбежал из-под домашнего ареста на оккупированную территорию Украины. В этот раз Гузенко снова освободили. Суд отпустил его на войну. 13-й активно критиковал ахматовцев. Вероятно, это и послужило причиной предполагаемых пыток со стороны участников подразделения. О чем именно идет речь, Гузенко не уточнил. Он сказал только, что его пытали в тюремной администрации. Помимо насилия, он также обвинил кадыровцев в заказной травле и угрозах, которые получила его мать. Блогер потребовал оставить его в покое, в ином случае он продолжит публично освещать конфликт с Ахматом. Командир подразделения ситуацию не комментировал. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о продолжающихся поставках пшеницы из России в Сирию. Если они прервутся, политик готов лично обеспечить зерном Сирию за счет общественного фонда имени Кадырова. Из него же чеченские власти тратят деньги на войну против Украины. По данным журналистов, это личный фонд Кадырова, который пополняется в том числе и за счет бюджетников. Сирия находится на 24-м месте в списке покупателей российской пшеницы, пишет РБК. В этом году туда поставили примерно 300 тысяч тонн груза. В начале декабря, после падения режима Башара Асада, агентство Reuters сообщило, что два российских судна с пшеницей так и не добрались до Сирии. Кадыров не только опроверг эту информацию, но и предложил исключить из российского списка террористов группировку Хаят Тахрир аш-Шам, свергнувшую Башара Асада. Кроме того, он готов отправить в страну чеченских бойцов и военных инструкторов в случае соответствующего поручения президента Владимира Путина. Редакция «Кавказ Реалии» подробно освещала переворот в Сирии. В частности, на нашем сайте вы можете найти материал с реакцией на свержение режима воевавших против сил Асада, а теперь защищающих Украину, бойцов Северного Кавказа. 55-летняя мать чеченских оппозиционеров Янгулбаевых, политзаключенная Зарема Мусаева, снова в СИЗО. Ее перевели из тюрьмы на время расследования нового уголовного дела. На прошлой неделе Следственный комитет предъявил Мусаевой обвинение в нападении на сотрудников СИН. По официальной версии, во время поездки в больницу женщина накинулась на силовика и оторвала ему погон. Теперь Мусаевой грозит еще 5 лет колонии. Вдобавок к 5 годам за нападение на полицейского, этот срок должен был закончиться в марте следующего года. Мусаева вину отрицает. Последний год она испытывала трудности с передвижением из-за обострившихся болезней, среди них инсулинозависимый диабет. Она стала заложницей из-за оппозиционной деятельности ее сыновей, которые находятся за пределами России, считают правозащитники команды против пыток. Второе уголовное дело против нее возбудили через 2 дня после резкого высказывания одного из них о Рамзане Кадырове. Напомним, Зарема Мусаева находится в заключении с января 2022 года, когда чеченские силовики силой вытащили ее из квартиры в Нижнем Новгороде и увезли в Грозный. Там женщину обвинили в нападении на участкового и приговорили к 5 годам колонии поселения. Юристы неоднократно указывали на фальсификации и нарушения в деле, но это не повлияло на решение суда. Позже Зареме Мусаевой 2 раза отказали в условно-досрочном освобождении. 17 декабря в оппозиционном движении НИСО заявили о похищении в Чечне родственников своего активиста. Речь идет о 70-летнем Абдул-Вахиде Мустафинове и его сыне Мухаммаде. В их похищении НИСО обвиняет Замида Чалаева, командира спецполка МВД имени Ахмата Кадырова. Сообщается, что Мустафиновых держат на базе полка имени Басенгура Бинойского. Оба ни в чем не провинились, кроме как в том, что оказались родственниками человека, который посмел говорить правду про их режим и их преступления, сказано в сообщении. Помимо родных активистов, движение также заявили о похищении 2 жителей села Алханкала, Адлана Дадаева и его сына Ислама. По предварительным данным, их удерживают на территории 2-го спецполка. Подтверждения этой информации из других источников нет. Активные зачистки возобновились в Чечне после предполагаемого нападения на военных в пригороде Грозного 24 октября. Как неоднократно сообщал сайт «Кавказ Реалии», силовики регулярно похищают местных жителей в основном по 3 причинам. Для повышения статистики путем фальсификации уголовных дел, для вербовки на войну против Украины или для получения выкупа. На этом у меня все. Спасибо всем, кто дослушал 215-й выпуск новостного подкаста «Кавказ Реалии» до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, чтобы оставаться с нами на связи. Не пропустите новый выпуск на следующей неделе. С вами была я, Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».